This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Скорбный Виа Долороса, тьма людей со всех сторон, жаждет видеть смерть Иисуса на кресте. И солдаты пробивали путь ему, толпа кричит, а он молчит. Вот идет он, спотыкаясь, следы розги на спине, голова венком увита из шипов. О, отец, прости им злобу, шепчет он и падает, толпа кричит. Або Виа Долороса, Божий Сын идет на газ, за людей он будет к древу пригвожден. Он оставил славу неба и идет спасать тебя. А по Виа Долороса он идет спасать тебя. Свист удара и встает он, больше нету сил идти, но Голгофский холм виднеется вдали. Отец, пошли мне силы, до конца ведь путь совершить, я их люблю. Абовия Доброса, Божий Сын идет на каз, за людей он будет к древу привожден. Он оставил славу неба, идет спасать тебя. Апофеоз Долороса, Божий Сын, идет спасать. О, грешник, скажи, что нужно еще? Божий Сын жизнь вся дал и любовь свою. Апофеоз Долороса, Божий Сын идет на каз, за людей он будет к древу приглашен. Он оставил славу неба, идет спасать тебя. Апофеоз Долороса, Божий Сын, идет спасать. На Голгофу, на распятие он идет спасать тебя. Весь кровавый путь проклятия он прошел и спас тебя.
Мир вам, друзья! Позвольте мне начать сегодняшнюю радиопрограмму следующим примером. Как-то на собрании в день хлебопреломления проповедник решил, как говорят в народе, надавить на чувства слушателей. Он был умелый проповедник и построил свою проповедь на красочном рассказе о страданиях Иисуса Христа. Ведь написано же: «Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание». Вот и решил брат о поруганиях как можно больше рассказать в таком собрании. Можно сказать, что у проповедника было очень хорошо развито воображение, и он так ярко рисовал одну картину за другой, как Христос молился в Гефсиманском саду, как по его лицу текли капли крови. Проповедник очень ясно, красочно нарисовал картину предательства, как схватили Христа, как заломили руки назад, связали и повели под крики насмешников. Ну и, конечно же, отсеченное ухо раба пересвященника он тоже не оставил в покое. Далее он рисовал, как плевали на Христа, как заушали, как били его, как издевались над Христом. В зале вместе со взрослыми присутствовали и дети. Далее этот проповедник описывал, как и чем били Христа, какие раны оставались на теле от этих ударов. Затем, приведя слушателей на Голгофу, стал рисовать картину распятия. Он своей речью так сумел сильно захватить слушателей. Вот только глядя на слушателей, скажу, что мне было непонятно. Непонятно их состояние. То ли им очень страшно от того, что он им говорил, то ли очень интересно. И вот когда проповедник стал говорить, как поставили гвоздь в руку Христа, и воин занес молоток для удара, маленькая девочка, присутствующая в зале, закричала: «Нет, не продолжайте дальше, мне страшно». Вспоминается, как в моем детстве нас, христиан, обвиняли в том, что мы кровожадные. И скажу, что на это они имели некое основание. Вчитайтесь в те песни, которое мы поем во время хлебопреломления. И вы увидите, как много мы поем о гвоздях, о распятии, об ударах, о плевках. И так несравненно мало мы поем о том, ради чего это все сделал Христос, ради чего это все принял и перенес на себе Христос. Может быть, кто-то из моих слушателей скажет: «Так что нам теперь не петь о страдании Христа совсем?» О нет, дорогие мои, не об этом речь. Но посмотрите на эти песни и проповеди глазами неверующего человека. Именно человека неверующего, не читавшего Евангелия. Человека, который так мало знает о цели прихода Иисуса Христа. Я обращаю ваше внимание на то, чтобы мы посмотрели на песни и проповеди не глазами верующего, а именно глазами неверующего человека. Человека, который ничего или почти ничего не знает о Христе. И вы тоже придете к очень интересному выводу. Забегая вперед, скажу, что проповедника в том собрании было интересно слушать. Но вот только о теле Господнем никак не удавалось поразмышлять не только мне, но и многим присутствующим в том собрании. Позвольте я сейчас прочитаю несколько текстов священных писаний. Послание к евреям, глава 12, и будем читать с 1 стиха. Послушайте. «Посему, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. И теперь будьте очень внимательны к следующему тексту». Я читаю 3 стих 12 главы послания к евреям. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Разрешите, я еще раз прочитаю последний стих и попробую акцентировать или направить наше внимание на главную мысль этого стиха. Послушайте. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Я надеюсь, вы заметили, как написано. Помыслите не о поругании, которое перенес потерпевший, а помыслите о претерпевшем, который понес такое поругание от грешников. Друзья мои, вы замечаете разницу? Подумайте еще вот над чем. Во второй части этого стиха написано, что для того, чтобы не ослабеть душами и не изнемочь, нам нужно размышлять о Христе, о претерпевшем, а не о тех пытках, побоях и мучениях, которые перенес Иисус Христос. Друзья, это не мои слова. Это слова Библии, друзья. Если бы это говорил я, то можно было бы отвергнуть мои человеческие выводы, доводы. Но это слова Святого Евангелия, а значит, верны и всякого принятия достойны. Из прочитанного мы должны сделать вывод, что в день хлебопреломления мы, христиане, обязаны не на количество ударов заострять наше внимание, а на том, кто эти удары принимал и переносил. Не на длине шипов в терновом венце обращать наше внимание, но на Господе нашем. И заметьте, друзья мои, что пишет автор этих строк под вдохновением Святого Духа. «Помыслите о претерпевшем». Именно помыслите, то есть включите разум ваш, умом осознайте, не почувствуйте, не прочувствуйте страдания, а порассуждайте. Включите ум ваш, порассуждайте трезвым умом, трезвым рассудком о том, кто претерпел такое поругание от грешников. И не обсуждая того проповедника, который так красочно рисовал нам картины тех пасхальных дней, скажу. Скажу, что я бы еще раз с огромным вниманием послушал эту же проповедь. Я очень хочу знать, какие мучения перенес Христос, но в день хлебопреломления. Я все же хочу помыслить именно о претерпевшем, порассуждать о теле Господнем, а на это в том собрании просто не было времени. Скажу еще одну боль моего сердца. Я все чаще замечаю, что в первое воскресенье месяца, когда мы собираемся именно для хлебопреломления, для возвещения смерти Господней и для того, чтобы особым образом порассуждать о теле Господнем, в этих собраниях можно слышать проповеди на различные темы. Но так мало проповедуется о теле Господнем и о Его смерти. И даже если судить по времени, какое мы уделяем в нашем собрании для совершения заповеди Господней, то это где-то пятая часть времени в богослужении. Иногда совершение хлебопреломления сводится к простому ломанию хлеба и принятию чаши. Ну, еще плюс две коротких молитвы о чаше и хлебе. Давайте поймем, что такое хлебопреломление – это банальная небрежность. Сохрани нас, Господь, от всякой небрежности в служении.
Церковь Господа та, что послушна Ему, путь которой пролег сквозь сомнения и тьму, сквозь завалы греха, сквозь насмешки и крик, сквозь протянутый перст, ты Христа ученик. Вера, нежность, участие, справедливость и мир — это наше отличие. Это пропуск на пир. Сохранив этот знак, мы прославим Христа и уже не погибнем, но войдем в небеса. Да, мы встали на путь, и нельзя изменить этот выбор священный, что дает право жить, что роднит с Иисусом. Он наш друг, Он нас спас, Он омыл нашу грязь, одел нагих нас. Вера, нежность, участие, справедливость и мир — это наше отличие, это пропуск на пир. Сохранив этот знак, мы прославим Христа и уже не погибнем, но войдем в небеса.
Итак, из того, что мы узнали, можно сделать некий вывод по интересующей нас теме. Помните, мы с вами говорили в последней радиопрограмме, что тема сегодняшней радиопрограммы будет текст из первого послания к Коринфянам, глава 11, стих 28. «Та испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Что это значит «рассуждать»? О теле Господнем. Или как мы можем рассуждать о теле Господнем? Один вывод мы уже сделали, и он следующий. Рассуждать о теле Господнем – это не значит рассуждать, как больно били Христа палками и плетями. Рассуждать о теле Господнем – это также не значит рассуждать о жарких солнечных лучах, обжигавших тело распятого, вызывая у него страшную жажду. А ведь знаете, очень может быть, что как раз и не было этих солнечных лучей в тот страшный день, а мы будем размышлять о том, чего не было. Значит, не о гвоздях и не о плетях нам нужно размышлять в день хлебопреломления, а как раз о чем-то другом. Чтобы нам найти ответ на этот вопрос, я предлагаю подняться вместе со мной в одну довольно просторную комнату на втором этаже, где-то в окрестностях Древнего Иерусалима. В эту комнату совсем недавно пришли 13 мужчин. Кто они? Вот их имена. Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот. Все читающие Евангелие знают, кто были эти люди. Среди них один был по профессии сборщик налогов. Остальные, или большинство из них, были рыбаки. Да-да, простые рыбаки, но мечтающие быть министрами в Царстве Божьем. А двое из них лелеяли мечту сидеть справа и слева от Христа в Царстве Христовом. И вот эти мужчины низкого гражданского сословия, но мечтавшие о высоких постах, взошли в верхнюю комнату со Христом, 12 апостолов и Господь. А знаете что, друзья? Давайте об этом мы прочитаем из Евангелия. Как об этом пишет евангелист Иоанн. Он тоже был среди этих 12. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 13, и я, начиная с первого стиха, буду читать выборочно с маленькими комментариями. Итак, начнем с первого стиха. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего, к Отцу явил делом, что возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Сейчас, друзья, позвольте остановить чтение и сделать небольшое отступление. В тот вечер Иисус Христос решил установить новую заповедь. Новый вид служения, который мы с вами называем хлебопреломление. И нужно было в точности показать, как это совершать. Ученики должны были выучить, как и что нужно делать в этом священнодействии. Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что Христос еще не пострадал. Ученики еще не видели ни плевков, ни ударов, ни распятия, не видели, как будет обезображено тело Христа, но в час преломления хлеба они должны были рассуждать о теле Христовом. Иначе это было бы не хлебопреломление. Если рассуждение о теле Христовом – это рассуждение о ранах, о побоях, о венце на голове, о жажде, которую испытал Христос, то первый раз, участвуя в хлебопреломлении, апостолы участвовали недостойно, потому что не рассуждали о теле Христовом. Они просто ничего этого не видели и не знали. Это состоится только в следующую ночь и в следующий день. И потому никто из учеников не знал и не видел страданий и мук Христа. Но хлебопреломление Христос совершал за день перед своими муками, и мог ли допустить Христос, чтобы ученики участвовали недостойно? Мог ли Он, уча, как правильно совершать хлебопреломление, не указать своим ученикам на столь важное действие, как размышление о теле Христовом? Я уверен, что нет. Дело в том, что размышление о теле Христовом – это не совсем то, о чем нередко мы рассуждаем в день хлебопреломления. И вот в тот вечер Иисус Христос на деле показал ученикам, что значит рассуждать о теле Господнем. Я знаю, что вам известен тот факт, что часто злободневной темой для учеников была тема «А кто из нас больше?». В тот вечер, придя в комнату, ученики стали занимать свои места. Но дело-то происходит на Востоке, а это значит, что прежде всего должна быть подана вода для умывания ног, и должен быть служащий, тот, который возьмет эту воду и станет умывать ноги пришедшим. Я не знаю, где были хозяева этого дома. Может быть, их позвали соседи разделить с ними пасхального агнца, но почему-то хозяева не омыли ноги пришельцам. Но омыть ноги нужно было обязательно. Я могу предположить, что ученики поглядывали на Иоанна, ведь он наименьший из всех апостолов по возрасту, и если по старшинству, то омывать ноги должен был как раз Иоанн, а мыть ноги всем апостолам должен был как раз именно меньший. Но Иоанн из сыновей Громовых, ведь это он и его брат претендуют на кресло справа и слева от Христа в Царстве Божьем. Как-то неприлично будущему премьер-министру умывать ноги кому-то. Он даже здесь, на вечере, уже сидел рядом со Христом. Помните, как написано? Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно, говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Вот этим любимым учеником, припавшим к груди Иисуса, как раз был Иоанн. Нет, Иоанн никак не мог умывать ноги другим. И скажу, что каждый из возлежавших находил для себя очень веские доводы, почему именно он не должен умывать ноги другим. Эти доводы без труда можно найти на страницах Евангелия. «Я первый призван, а я старше по возрасту, а я имею самое большое доверие, мне доверили общую кассу» и так далее. Мы не будем на них сегодня останавливаться. Друзья мои, позвольте мне сейчас затронуть наши, может быть, даже больные раны. Вот когда мы приходим в дом молитвы и видим на столе хлеб и чашу, а это значит, что сегодня хлебопреломление, сегодня мы в церкви совершаем заповедь Господню. Позвольте спросить вас, о чем вы думаете? Какие мысли приходят к вам, когда вы видите невдалеке сидящего Петра, Василия, Ивана, Марию, Татьяну, ну, всех, кого вы знаете, и о ком вы все знаете, даже то, что не положено знать, вы знаете? О чем же вы думаете? Может быть, вам приходит мысль, глядя на рядом сидящего, что ему или ей не стоило-то бы прикасаться к чаше и хлебу, и мы судим сидящего рядом, тем самым возвышая самого себя. Апостол Павел писал церкви в городе Коринф следующее: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Такими словами заканчивается 11 глава, и вот, переходя в 12 главу, а в письме апостола Павла не было разграничений на главы, и вот мы, продолжая чтение, находим веские доказательства в письме апостола Павла, что все верующие в Иисуса Христа являются членами тела Иисуса Христа, а значит, составляют тело Христово. Это все в той же мысли, где апостол Павел говорит о хлебопреломлении. И вот теперь еще раз послушайте прочитанный ранее текст о той вечере в горнице. И исходя из того, что мы узнали, кто есть тело Христово, попробуйте определить, что же это значит размышлять о теле Господнем. Помните, коринфяне не ждали никого, ни о ком не заботились, и апостол Павел пишет: «Это не значит исполнять заповедь Господню». А вот что показывает делать сам Иисус Христос для своих учеников. Я опять читаю Евангелие от Иоанна. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан». Я знаю, что есть церкви, где этот пример выполняется буквально, и скажу, что ни в коем случае никто не вправе обвинять этих христиан в какой-то ритуализации. Мы сегодня говорим не об омовении ног, а о чем-то более важном. Ведь согласитесь, ведь можно ноги омыть брату или сестре, а в сердце носить обиду на него или ее, или подозревать в чем-либо. Иисус Христос, желая показать что-то происходящее в духовном мире, решил вот на таком житейском простом примере омовения ног показать, как должны христиане размышлять о теле Господнем. Христос видел, что у всех учеников грязные, пыльные ноги. Ноги, которые ходили по пыльным, грязным дорогам Палестины, источали неприятный запах. Это видели и ощущали все. Мы тоже все ходим по путям и дорогам современного мира. И нередко кто-либо из тех, кого Священное Писание называет членом тела Христова, источает неприятный запах. Один из апостолов восклицает: «Все мы много согрешаем». И, может быть, на этих ногах даже есть грязь засохшая. Скажите, глядя на ноги наших братьев и сестер, в духовном смысле, скажите, какие наши суждения? Какие наши решения? Осудить? Отстранить? Наказать? Выгнать? Или все же, по примеру Христа, мы наберем чистой слезной воды, припояшемся молитвенным полотенцем и подойдем к брату или сестре с самыми добрыми желаниями? Позвольте, друзья мои, поведать скорбь моего сердца. И пусть простят меня за это те служители, которые увидят себя в том, о чем я сейчас расскажу. Мне много раз приходилось быть на торжественных собраниях, где отмечали юбилей церкви. 10 лет, или 20, или 30, или 50. Это были хорошие благодарственные служения. Проповедники доносили слушателям информацию, как росла церковь, сколько человек каждый год принимало крещение, сколько покаявшихся было, и за все это благодарили Бога в своих молитвах. И все это прекрасно. Но вот нигде я не слышал, чтобы в юбилейный праздник служитель рассказал, а сколько же за прошедшее время было отлучено или исключено из церкви Я не слышал, чтобы служитель обратился к церкви с призывом помолиться об этих отпавших, а может быть, даже и покаяться. Ведь может быть, что они отпали, ушли от нас по той причине, что мы не смогли им ноги помыть. Мы не смогли о них помолиться, как должно, мы просто не размышляли о них, как о теле Господнем. Может быть, нам не мешало бы в этот торжественный день принести перед Господом наше покаяние за то, что не выполняем, как следует, Господню заповедь. Знаете, друзья мои, но однажды я слушал с огромной болью в душе, как на подобном юбилейном собрании проповедник говорил об этих ушедших, отпадших. Они ушли, потому что не были наши. Дорогие христиане, сам Господь установил, как должно совершать Евхаристию, и через своего служителя апостола Павла он предупредил, чтобы мы размышляли о теле Господнем, а это значит, чтобы мы, придя в дом молитвы, смотрели вокруг и, заметив тех, кто имеет грязные ноги, не спешили превозноситься над ними, не спешили указать им на грязь и пыль, но поспешили бы омыть эти ноги и вытереть полотенцем благочестия. Дорогие мои, именно в день хлебопреломления самое удобное время поразмышлять о теле Господнем и вспомнить тех, кто отпал, кто был членом тела Христова, кто был рядом с нами, а сегодня отреклись, отпали и ушли в мир. Именно в этот день, день Евхаристии, самое лучшее время исповедовать силу крови Иисуса Христа и возблагодарить Господа за эту кровь. Ведь именно эта кровь Христа имеет силу омыть и очистить не только меня и тебя, но и всех отпавших и ушедших в мир. Давайте будем размышлять о теле Господнем как можно больше, и это поможет нам не ослабеть и не изнемочь душами нашими, и об этом мы поговорим в заключительной части нашей радиопрограммы. Но сейчас позвольте пригласить вас посмотреть еще одно событие, произошедшее в тот вечер. Вот текст, на который я хочу обратить ваше внимание. Евангелие от Иоанна, глава 13, с 12 стиха я читаю. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его, если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Другими словами говоря, можно сказать приблизительно так. Итак, вы называете меня Господом, и это правильно. И если я Господь и Учитель, позаботился о вашем теле, о вас, то и вы должны это делать. И подчеркивает Христос: если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Господь на примере омовения ног учил своих учеников размышлять, заботиться о церкви, которая есть тело Господне, а Господь — глава этого тела. Послушайте, что Христос сказал своим ученикам далее. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня, принимает пославшего меня». Вот так должны мы размышлять о теле Господнем и заботиться. Принимающий того, кого я пошлю, или размышляющий о том, кого я пошлю вам, это и есть размышлять о теле Господнем.
Божья церковь, Божий дом, светлогорница, где молитвы фимиам ввысь возносятся, где Писание читают люди с трепетом, а посмотришь им в глаза, видишь небо там, где вокруг все братья и сестры, доброта не на показ, где в платочках все невесты с красотою без прикрас, скромной пасты с сединою и скорбями за спиной, где за грешных лица слезы, будто всяк из них родной. Неприметная избушка, и нестройно там поют
больше дедушки,
старушки, но спасение Божье тут.
И где двое
или трое, сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе спасение есть. Мир вокруг кружится нервно, скоро суд везлу. Ныне пишут слово церковь на любом углу. Предлагают культы веры даже нового Христа. Но вот нет любви и силы, только шум да суета. Неприметная избушка, и нестройно там поют
больше дедушки,
старушки, но спасение Божье тут.
И где двое
или трое,
сам Господь незримо здесь,
а в душе ты слышишь голос, и тебе спасение есть. Сам Господь в таком был доме, хлеб как тело раздавал, и все по кругу пили чашу, Бог им ноги омывал. Глядя в садик пожелтевший, вспомню Гефсиманский сад, где Христос все искушения победил 2000 лет назад. Нет покоя душам грешным позолоченный дворца, но и в тех шикарных замках пышной музыки хорал. Лишь тихий край, где грани неба прикасаются к сердцам. Если ты ни разу не был, приходи, увидишь сам. Неприметная избушка, и нестройно там поют
больше дедушки,
старушки, но спасение Божье тут.
И где двое
или трое, сам Господь незримо здесь,
а в душе ты слышишь голос,
и тебе спасение есть.
Время нашей радиопрограммы приближается к заключению, и нам в оставшееся время нужно посмотреть на очень важное сообщение апостола Павла. Апостол Павел от самого Господа принял урок, как правильно совершать хлебопреломление. Когда это произошло, я не знаю, но сам апостол Павел пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так апостол Павел написал коринфянам о том, что он принял от Господа. Итак, что же принял Павел от самого Господа? Мы уже читали, я только хочу обратить ваше внимание на строгое предупреждение, которым Павел заканчивает урок. Как же должно совершаться хлебопреломление? Вчитайтесь внимательно в это предупреждение, и вы не найдете там, чтобы Павел писал, что в хлебе и чаше могут принимать участие только эти или только такие. Вы также не найдете перечисления о том, кто может участвовать. Нет у апостола этого списка. К большому сожалению, во многих церквях этот список существует, придуманный в недрах католических и протестантских церквей. Апостол Павел пишет всего несколько понятных для всех предложений, в которых звучит предостережение. И еще Павел пишет о последствиях, которые постигают тех, кто недостойно принимает участие в хлебе и чаше. Послушайте, что пишет апостол Павел. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. О, донесите это всем тем, кто присутствует во время хлебопреломления. Донесите это им, что вы, если недостойно возьмете хлеб или прикоснетесь к чаше, можете заболеть и даже умереть. Это предупреждение более страшно, чем предупреждение человеческое или запрет на участие в хлебопреломлении. Можете заболеть за недостойное участие в хлебе. За недостойное участие в хлебе многие немощны, больны и немало умирают. Как это происходит, спросит кто-то? Или от чего? Что там, что-то подмешивает в хлеб или в чашу? Нет, друзья, все намного проще. Да, нужно сказать, что бывает, что сам Господь совершает свой суд над теми, кто недостойно принимает хлеб и чашу, тем самым принимает осуждение себе. Но есть еще и другая сторона. Когда христиане сами на себя навлекают немощи и болезни, слабость и даже смерть. Помните, мы с вами в начале программы читали: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Две мысли, которые должны быть очень важными во время нашего участия в хлебопреломлении. Первое. Помышлять о претерпевшем, то есть о Господе нашем Иисусе Христе. И второе. Размышлять о теле Господнем. Тело же его мы, христиане, принявшие Христа как Спасителя, и мы должны выучить это, потому что это от самого Господа, так пишет апостол Павел. Послушайте, как постигали этот урок ученики Христа. Вот что пишет в своем Евангелии Иоанн. Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Дорогие мои слушатели, вы заметили, какая реакция учеников на слова Христа о предателе? Они стали озираться друг на друга, подозревать стали друг друга. Кто же этот? Вот мы ему сейчас, вот мы его сейчас. Но не зря Иисус преподал им урок, не зря подал им пример, как должно им поступать с теми, кто является телом Господа нашего Иисуса Христа. Правда, ко всем ученикам нужно время, чтобы осознать, чтобы принять урок. Так случилось и с учениками. Дух Святой начал в них работу, и потихоньку они начали понимать тот урок Христа. Знаете, что стало происходить дальше в этой комнате с учениками? Послушайте, об этом пишет евангелист Матфей. Я читаю из 26 главы Евангелия от Матфея. «И когда они ели, сказал, Христос сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них: «Не я ли, Господи?» Вы заметили, как изменился вопрос? Вопрос, который задавали ученики. Сначала вырастает подозрительность на слова Христа. Ученики озираются вокруг, А скажите, разве подозрительность — это не болезнь среди христиан сегодня? А там, где подозрительность, там и недоверие, там и сплетни. Это все немощь, это все огорчение, это все болезни. Затем обращаются ученики ко Христу и говорят: «Скажи, Господи, кто этот негодяй, который решился предать Тебя, и мы его сейчас тут же анафеме предадим, на церковное замечание его или вообще изгоним из церкви?» Это, друзья, тоже болезни, которые нередко приводят к смерти, но вот поработал в сердцах апостолов Дух Святой, и стал понятен смысл Христового урока, и меняется в корне вопрос. Все начинают спрашивать: «Не я ли, Господи, предам Тебя?» Даже Иуда спросил об этом у Господа. Правильное размышление о теле Господнем, о церкви, о братьях и сестрах, которые рядом с нами, это верный путь, как избежать многих и многих болезней в личной жизни и даже в церковной. Как избежать многих болезней и даже бедствий, грядущих на Вселенную. Все мы знаем, что некоторые болезни в нашем теле — это следствие нашего духовного состояния. Помните библейский текст? «Кроткое сердце — жизнь для тела, зависть — гниль для костей». Зависть губительно влияет на наши кости, гнев разрушает наше сердце, ложь отрицательно влияет на печень и почки, лень губит наш мозг. И теперь, заканчивая эту радиопрограмму, я хочу, прощаясь с вами, друзья, оставить вам вопрос, на который постарайтесь ответить сами себе. В следующий раз, когда я приду в Дом Божий и увижу хлеб и чашу, какие размышления о теле Господнем, о братьях и сестрах, которые рядом со мной, появятся в моем сердце? Зависть кому-либо? Подозрительность? Гнев? Недоверие? Желание возвыситься над другими? Помоги нам, Господи, подражая Тебе, быть готовым омыть ноги моему ближнему, потому что он мой ближний, принадлежит к телу Господа и Спасителя моего Иисуса Христа.
Жизни имею связь, я и мои друзья, церковь любимая, сестры и братья, соедини никого из вас. Свет ваших глаз и тепло, и любовь вспоминать будем вновь и вновь.
Сколько прекрасных дней
из вас. Свет ваших глаз и тепло, и любовь.
вспоминать будет вновь и служить Христу, будем Его любить, счастья полноту между собой делить, не расстояние.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Перед распятым хочу преклониться, кровь его чистая тихо струится, как она накрепко души роднит. Братья и сестры, как сильно звучит церковь, как мать, и в минуты невзгоды нежно влечет нас под тихие своды, и теплота ее ласковых рук так утешает и греет наш дух. Братья и сестры, единство сердец, церковь Христова, семья дорогая, любит детей своих вечный Отец. Духом от них, духом от них, духом святым нам сердца наполняет. Заслуга, Он нас соделал роднее родных, в тяжких страданиях и ранах своих. Перед распятым всем сердцем склоняюсь, подвигом славным Его восхищаюсь, вечной любовью и силой крови всех нас роднившего с Богом любви. Братья и сестры, единство сердец, церковь Христова, семья дорогая, любит детей своих вечный Отец. Духом от них, духом от них, духом святым нам сердца наполняет. Братья и сестры, единство сердец, церковь Христова.
сердца наполняя, нам сердца наполняя.